Здравствуйте. Мы читаем труды Рабаша, том 1, страница 1486, 34-е послание, Игерет Ламед Далет. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. 34-е послание, 1486-я страница. «С уважением моим друзьям, да будут жить вечно. После того, как я приблизился к вам в смысле воображаемого материального места, надеюсь на сближение сердец, поскольку долгое время мы не обменивались письмами, а материальное действие способствует объединению, как говорится в молитве на Новый год, и все станут единым союзом. И тогда легче станет выполнить твое желание в едином сердце. А когда нет единого союза, трудно работать всем единым сердцем, а часть сердца остается для собственной пользы, а не ради пользы Творца, как приведено в Мидраше Танхума. Вы предстаете сегодня, как сегодня светит два раза и затемняется два раза, так же вам тьма в будущем будет светить светом вечным, и, как сказано, и будет светить тебе Творец светом вечным, когда все вы станете единым союзом, как сказано, живы вы все сегодня, как водится в мире, если человек берет несколько веток вместе, разве можно их вместе сразу сломать? А когда берется одна за другой, то даже ребенок может сломать каждую. Отсюда вывод, что Израиль не выйдут из изгнания к освобождению, пока не станут единым союзом. Как сказано, в эти дни, в это время, сказал Творец, придут сыны Израиля и сыны Иуды вместе, и когда соединятся, будут приняты, примут лик шхины. Я привел высказывание Мидраша, да, чтобы вы не думали, что понятие группы, что означает любовь к товарищам, это вопрос хасидизма. Нет, это требование мудрецов. Они видели, насколько необходимо объединение сердец, чтобы стали единой группой, чтобы быть принятым шхиной. И хотя, несомненно, найдутся такие из товарищей, которые стоят и кричат, давайте соберемся вместе, и всегда возлагают вину за неудачу на товарищей, все же я не могу убрать их из общего числа товарищей, терпящих неудачу и достаточно понимающим. А главное, будем надеяться, что Новый год, год жизни, приведет нам Творец вечную жизнь, как сказано, и доставил мне Творец потомка иного вместо Эвеля, и исполнилось, дал жизнь. Понятие Нового года в новом начале, то есть человек начинает строить здание заново. Как сказали мудрецы, всегда будет видеть себя человек наполовину виноват, наполовину оправдан. Выполнил одну заповедь, счастлив, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг. Совершил одно преступление, горе ему. Он склонил себя и весь мир на чашу вины. И надо понять, в чем значение того, что всегда он будет видеть себя половина на половину. Первое. Если выполнил одну заповедь и определил на чашу заслуг, то как же потом можно сказать еще раз, снова, что он половина на половину? Разве он уже не перевесил, не имеет большую часть заслуг? И точно так же наоборот. Если, не дай Бог, сделал одно преступление, как потом можно сказать, что он половина на половину? Второе. Как может человек сказать, что он половина на половину в то время, когда человек знает о себе, что он полон грехов и проступков, и вместе с тем заставляет человека исповедаться, виновны, приступали? Дело в том, что мудрецы дают нам понять, порядок духовной работы. То есть, нет здесь никакого суда и отчета перед судом наверху. И только в то время, когда человек предстает перед высшим судом, взвешивают его прегрешения и заслуги. И мудрецы учат нас здесь тому, что всегда человек может начать работу и стать тем, кто выбрал добро и пренебрег злом, поскольку выбор возможен только там, где есть половина на половину. То есть у него есть силы выбирать. В то время как, если с одной стороны у него есть большая часть, то он уже не может выбирать, потому что человек тянется к большей части. И, конечно, здесь невозможно сказать о том, что возможен выбор. Задается вопрос, как он может обманывать себя, говоря, что он половина на половину, в то время как он знает сам, что он полон грехов. Надо знать, что выбор, который дают человеку, он постоянный и существует всегда. И это, как сказано, каждый, кто больше товарища, и злое начало его тоже больше. Отсюда правило. Если у человека много грехов, то его злое начало очень маленькое, не больше доброго начала. И они точно половина на половину. И это для того, чтобы была возможность выбора. И поскольку прегрешение приходит со стороны злого начала, а заповеди со стороны доброго начала, как объяснял Раши, создал праведников с помощью доброго начала, создал грешников с помощью злого начала. И поэтому сказали мудрецы, человек всегда должен видеть себя наполовину виноват, наполовину оправдан. То есть о выборе он есть всегда. И если преступления имеются, то уменьшаются, то злое начало уменьшается. Получается, что он половина на половину. И точно так же, если он выполнил одну заповедь, то есть определил уже на чашу заслуг, немедленно добавляет ему злое начало, как сказано, каждый больший товарища имеет и злое начало большее. Так что, так или иначе, есть у него сейчас половина на половину. И это для того, чтобы у человека была возможность определить на чашу заслуг. И поэтому в начале года человек начинает свою работу заново. И в дополнение к сказанному, 10 дней раскаяния называются днями прощения и отпущения грехов. И все для того, чтобы у человека была возможность вновь войти в работу Творца, несмотря на то, что он настолько был далек от нее. А главное в работе — просьба, молитва. Потому что только с помощью молитвы человек может выйти из-под власти многих и войти под власть единого. Потому что как малая, так и большая молитва равны. И более того, чем более низким себя ощущает человек, тем больше он способен на молитву из глубины сердца. Потому что сам он о себе знает, что не способен сам избавиться от злого начала. И тогда он может сказать, что тот, кто создан с особыми и тонкими талантами, может что-то сделать своими силами. А тому, кто не обладает хорошими талантами и свойствами, тот нуждается только в милости небес. И получается, что только такой человек способен на истинную молитву. Но надо опасаться, чтобы не покинуть ни в коем случае систему. Потому что злое начало в том месте, где человек может дать истинную молитву, посылает ему искорки отчаяния и приводит ему наглядные доказательства трудностей. И, конечно же, его молитва не пойдет ему на пользу, пока человек не будет способен поверить, что ты слышишь молитву каждого. Известно изречение мудрецов: «Творец жаждет молитвы праведников», потому что молитва — это главное кли для свечения шхины, потому что оно называется молитва бедняка. Молитва, понятие молитвы считается самым важным, а иначе человек останавливается в своей духовной работе. И это пояснение, потому что не переведутся бедняки на земле. И надо понимать, почему дал нам Творец такое обещание, что означает, необходимое условие вынужден быть бедняком? Разве не было бы лучше, если бы не было такого в Израиле? Но мудрецы объясняют, что бедняк, то есть место молитвы, а когда нет хисарона, то нет и места молитвы. И когда человеку достаивается величие, то что, уже нет места молитвы? Об этом обещал нам Творец, потому что не переведутся, и так далее. Всегда будет возможность найти место хисарона, чтобы смог подняться на ступень более высокую. И это пояснение. Прекрасная бедность для Израиля, как красный ремешок на голове белого коня. Это означает, что даже если он уже в совершенстве овладел всеми исправлениями, все равно прекрасна бедность, место хисарона, недостатка, чтобы могли дать молитву. И это то, что приводится в Гмаре. Сказал Раби Эллула, речь о том, что он большой человек. То есть в то время, когда он стоит перед освобождением, он уже освободился от всех недостатков. Если так, ему уже нечего делать. Пришел к состоянию избавления. И тогда у него есть работа. Найти для себя какой-то недостаток, чтобы иметь возможность вознести молитву. А когда он возлагает освобождение на молитву, то есть немедленно находит возможность молиться, то его радости нет предела, как сказано, потому что не переведутся бедняки на земле. И получается из всего сказанного выше, что главное — это молитва. И укрепиться в молитве, и верить, что ты слышишь молитву каждого.
Человек должен пройти длинный путь, выясняя, в чем вообще заключается работа. И когда он приходит к этому, он приходит из-за отсутствия смысла жизни в его получающих келим, с требованием наполнить получающий келим. Получается, вследствие этого, что это берет много времени, пока он не начинает слышать, что вообще нельзя их наполнять. Нельзя означать, что невозможно. Запрещено, значит, невозможно что делать. Наслаждаться можно только в уподоблении свойств. Ты хочешь насладиться? Учись у Творца. Чего он наслаждается? От отдачи. Ты хочешь наслаждаться? Наслаждайся от отдачи. И тоже не от отдачи, как тебе кажется, отдавать, чтобы насладиться. То есть отдавать ради получения. Но истинной отдачей. Это называется наслаждение Творца именно. Именно от этого ты сможешь насладиться, то есть подход от противоположного. Необходимо изменить келим, необходимо изменить намерение, понять откуда и где ощущается наслаждение. И когда человек выходит в эти новые келим, которые он не понимает, тогда ему сказано, тогда насладишься, что это совершенно не то, что он представляет себе сегодня в теперешнем состоянии в получающих келим, когда здесь необходимо несколько раз преобразовать его осознание. И в этом продвижении он может удерживаться, как сказал Рабаш, только с помощью группы окружения. потому что на самом деле каждый раз, когда он улучшает себя, он чувствует себя большим ребенком, младенцем, более запутанным, в беспомощности. И это настолько против обычного продвижения, которое понимается им, что он больше обретает, больше чувствует, понимает больше. Это выражается в том, что он не способен вытерпеть этого продвижения, которое противоположно. Как может быть, что я прихожу к опустошению, к непониманию, просто к смерти, к беспомощности, когда нет ничего передо мной, египетская тьма, конечное море Ямсуф и так далее. И тогда называется только, что я продвигаюсь. Здесь на самом деле человек чувствует себя в отсутствии всякой поддержки, и если он все-таки продолжает, он начинает чувствовать, что без перехода между этими состояниями, через эти состояния, он не сможет достичь истинных келим, получения ради отдачи. Когда у него не остается от прежнего своего состояния ни ощущения, ни понимания, ни подхода, ни намерения, цели, процесса, все это представляется ему совершенно новым и настолько противоположным, то, чего не было раньше, чтобы он мог это определить издали. И в этом, по сути дела, заключается состояние. И чем ему можно помочь здесь? Выстроить вокруг него поддержки. Дать ему всевозможные занятия, чтобы пока что с помощью учебы, воспитания, работы в группе, в распространении, он, когда работает в таком виде, постепенно, как ребенок, который растет, играясь, и каждый раз малыми порциями приводит себя к состоянию, пока он не может вытерпеть духовной идеи. И он начинает различать, что на самом деле есть много совершенно различных методик в мире, духовных, мистических, всевозможных. Но здесь он сталкивается с методикой, которая приводит его к новой реальности. И тогда только он понимает, что с ним происходит. Приходит к изменению келим, и поэтому это невозможно объяснить всем. И на самом деле 1000 выходят в комнату, и только один выходит к свету, потому что только вследствие готовности человека в душе своей достичь истины удерживает его в пути. И если есть у него уже эта готовность, есть эти данные, то окружение может помочь ему, чтобы он прошел эти этапы, в более быстром виде, когда он сможет на протяжении этого круга оборота прийти к миру истины. Мы не понимаем, что означает насладиться от отдачи, что цель творения — насладить творение, насладить — да, но только как? Мы не понимаем, что есть здесь келим, которые мы ощущаем сейчас совершенно чуждыми, оторванными от нас. И это вообще... Это не потому, что я наслаждаюсь от того, что ближний наслаждается. Это партнерство. И я наслаждаюсь от этого, даже если будет мне плохо. И я преодолеваю это зло, когда мне плохо. И пусть только он наслаждается, как родители по отношению к детям. Нет, здесь есть такое образование келим, желаний, которые трудно представить, даже невозможно представить. Можно только привести примеры соответствия, как ветвь и корень. Поэтому необходимо... насколько возможно, пытаться, стараться сформировать для себя то особое оторванное понятие, которое находится за психологическим переворотом, когда мир переворачивается в нашем осознании. И тогда только мы раскрываем что-то новое. Это усилие требует внутреннего усилия отключения от теперешнего окружения. От готовности убежать из нынешнего состояния, прыгнуть в конечное море, потерять голову, оставить все, что есть, остаться голым и абсолютно без всего, и получать все, что есть, только как приходящее свыше. Мы должны подготовить себя в таком виде, к конгрессу в Ворове. И тогда, если мы себя таким образом сможем удерживать, мы сможем прийти к продвижению навстречу этой тьме, навстречу пересечению этого конечного моря, и тогда мы будем готовы ко всему, что может раскрыться. Вопросы.
Общий вопрос из Нью-Йорка и Холона. Что значит половина на половину?
Половина на половину, что он там пишет? Что человек должен подготовить свою половину. Что значит свою половину и половина Творца? Как может быть такое? Но также и в моей подготовке кли, он мне нужен, чтобы я подготовил его. Но моя половина — это все время желать подготовить правильную потребность, потому что и потребности нет у меня. Желать раскрыть его. Где эта правильная потребность к истинной реальности, а не к той... не к той сфере ложной, в которой я нахожусь, которая вообще оказывается несуществующей, которая кажется потом мне как сном. Как я могу из этого сна пытаться желать пробудиться? чтобы у меня была хоть какая-то собственная готовность. Кроме этой готовности не надо ничего больше. Но без этой готовности я не могу получить весь этот светлый мир, который находится вне моего сна, поскольку я должен развить по отношению к нему желание, потребность. Да?
Амит из Ротама спрашивает, какая связь между хисароном, верой и тем, что я должен помочь товарищам?
Я не знаю, пускай каждый подумает. Я прихожу, я говорил об этом. Я прихожу, я хочу получать. Я хочу, чтобы все было для меня вот так с большим желанием, беспощадным по отношению ко всем. Я прихожу здесь в науку Каббала. Здесь приходят не очень-то люди подготовленные, готовившие себя к так называемому духовному. А приходят люди, которые хотят заработать, раскрыть в эгоистическом, грубом виде. И здесь необходимо находиться каждый в соответствии со своими свойствами, слышать, продвигаться, насколько он может слышать то, о чем говорят, насколько он может вытерпеть условия, на которые он должен отреагировать со своей стороны, что нет здесь ничего, кроме духовных законов, и он не сможет развиться в соответствии со своим эгоизмом. Сможет пройти? Пройдет. Нет, нет. Половина на половину означает, что нельзя уступать с двух сторон. Половина на половину означает, что человек должен дать свою половину, и тогда он получит половину свыше. Половина свыше, которая изменит его, преобразит его совершенно в кого-то другого. Когда он готов преобразиться на 100%, это называется его половина. И тогда свыше производит переворот на 100%, это называется половина Творца. Да. Да, Леор.
Проблема с конгрессом, например, с конгрессом в Арави, который нам предстоит, это тебя направляет на какое-то далекое место, и ты просто вместо того, чтобы думать, что сейчас это может произойти, сейчас на утреннем уроке, ты начинаешь вглядываться в будущее и теряешь время до этого будущего. Что делать?
Я не думаю, что это правильно. Должен быть план, должна быть подготовка, и в этом мы должны постоянно прикладывать усилия. Вы должны привыкнуть к тому, что это работа до конца жизни, до конца кругооборотов. Это не означает, что завтра мы закончим и пойдем в отпуск. Если вы не привыкнете этого, зачем начинать? Иди домой, наслаждайся от жизни. Я не обращаюсь здесь к 99%. Я обращаюсь к людям, которые хотят что-то достичь в жизни, кроме удобств. Тогда должны будут преобразиться, если нет. Перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока по книге «Зор».